В эфире 637 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Участие в Еврокубках обнажает слабости клубов.
А усиления они ищут только на трансферном рынке.
Нелегкие времена российского водного пола.
Под угрозой не только путевка на Олимпиаду, но и чемпионат страны.
Анализируют проблемы Майтри Исман.
Сочи переживает организационно-финансовый бум.
За 7 лет до начала зимней Олимпиады.
Никогда не забудем Виктора Прокопенко.
Борис Стукалов. Слово о друге.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда.
Футбол. Лидерство в российской премьер-лиге укрепил московский «Спартак», который одержал домашнюю победу над «Кубанью» 4-0 и набрал 42 очка. Днем ранее «Сатурн» и «ЦСКА» сыграли в ничью 2-2, «Амкар» в Перми выиграл у «Крыльев Советов» 4-1, «Динамовцы» дома взяли верх над футболистами «Луча энергии» 1-0, матч «Спартака» и «Химок» в Нальчике завершился мирным исходом 1-1.
Центральным матчем в третьем туре чемпионата английской премьер-лиги было манчестерское дерби. «Сити», которым руководит бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эриксен, выиграл у «Юнайтед» 1-0 и имеет 100% показатель на старте – 9 очков. «Манчестер Юнайтед», напротив, начал сезон крайне неудачно, набрав в трех турах лишь 2 очка. Это худший старт для клуба с 92-го года и вообще худший в истории английского футбола для действующего чемпиона.
Второе поражение в первенстве Франции потерпел чемпион страны Лион, уступивший в гостях Лорьяну 1-2. Лидер турнира Леман сыграл дома в ничью с Лиллем 1-1.
Вторую крупную победу в Бундеслиге Германии одержала Бавария, разгромившая в субботу в Бремене местный Вердер 4-0. Шальке 0-4 также с большим перевесом одолел на своем поле дортмундскую Боруссию 4-1.
В Южной Корее стартовал чемпионат мира для футболистов не старше 17 лет. 24 команды разбиты на 6 групп. В субботу в группе А сборная Перу выиграла у команды Южной Кореи 1-0, а Коста-Рика и Того сыграли в ничью 1-1. В группе Б также одна встреча завершилась в ничью. Англия, Корейская Народно-Демократическая Республика 1-1, а юные бразильцы разгромили сверстников из Новой Зеландии 7-0.
В воскресенье вступили в борьбу участники еще двух групп. В группе С Испания выиграла у Гондураса 4-2, а в матче Аргентина-Сирия была зафиксирована нулевая ничья. В группе Д нигерийцы победили французов 2-1, а японцы взяли верх над гаитянами 3-1.
Волейбол. Завершился третий раунд мирового гран-при для женских сборных, проходивший в Японии, Китае и на Тайване. Россиянки, выступавшие в японской части турнира, в заключительный день выиграли у хозяек площадки 3-1 и заняли в группе второе место вслед за польками. Волейболистки Польши в воскресенье победили соперниц из Казахстана, также 3-1, и таким образом выиграли все три матча этого этапа, а в активе россиянок две победы.
Лучшими на Тайване стали итальянки, одержавшие три победы, а в Китае аналогичного успеха добились бразильянки. Таким образом, определен состав шестерки, которая будет бороться за трофей в финальном турнире. Это команды Польши, Италии, Бразилии, России, Нидерландов и Китая. Заключительный турнир пройдет 22-26 августа в китайском городе Нингбо.
Теннис. Финалистами мужского турнира в Цинциннате стали швейцарец Роджер Федерер и американец Джеймс Блейк. В полуфиналах Федерер выиграл у австралийца Лейтона Хьюита 6-3, 6-7, 7-6, а Блейк у россиянина Николая Давыденко 6-4, 6-2.
А на женском турнире в Торонто в финал вышли бельгийка Жустин Анен и Елена Янкович из Сербии. На пути к решающему матчу Анен взяла верх над китаянкой Цзи Янь 6-3, 6-0, а Янкович над француженкой Татьяной Головин 5-7, 6-3, 6-2.
В столице Таиланда Бангкоке завершилась Всемирная универсиада. В последний день соревнований были разыграны награды в баскетбольном и волейбольном турнирах среди мужских команд. В баскетбольном финале сборная Литвы выиграла у команды Сербии 85-66, а в матче за бронзовые медали Канада победила Японию 90-84. Волейбольный же турнир завершился победой турок, в финале взявших верх над канадцами 3-1. Обладателями бронзовых наград стали американцы, выигравшие у итальянцев 3-0.
В неофициальном командном зачете первые три места заняли сборные Китая, России и Украины. У китайцев больше всего золотых медалей – 32. Россияне же опередили всех по общему количеству наград – 92. Показатели трех лучших сборных таковы. Китай – 32 золотые, 29 серебряных, 26 бронзовых. Россия – 28 золотых, 27 серебряных, 37 бронзовых. Украина – 28 золотых, 20 серебряных, 18 бронзовых медалей.
На минувшей неделе в Европе прошли первые матчи решающих квалификационных раундов Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Россию на этой стадии представляли два клуба, один из которых «Зенит», можно считать, уже решил свою задачу, выиграв в Словакии у клуба «Вион» 2-0. Московскому «Спартаку» предстоит нелегкий ответный матч с «Селтиком» в Глазго после московской ничьей 1-1. Но, как известно, одна команда в групповом турнире Лиги чемпионов у России будет непременно, так как ЦСКА избавлен от необходимости выступать в квалификации. А вот у Украины гарантий никаких нет. И киевская «Динамо», и донецкий «Шахтер» должны проходить отборочное сито. Киевляне первый матч против клуба «Сараево» провели успешно, одержав гостевую победу 1-0. «Шахтер», хоть и проиграл в Австрии «Зальцбургу» 0-1, сохраняет вполне реальные шансы на попадание в лигу. Оба украинских гранда явно нацеливаются не только на завоевание мест в групповом этапе, но и на некое продвижение по турнирной сетке, о чем можно судить по их активным действиям на трансферном рынке. Об этом вы узнаете из репортажа нашего киевского коллеги Максима Максимова.
Вот уже восьмой год пошел, как нетерпеливые киевляне ждут от своих любимцев выхода из группы в Лиге чемпионов. Почти в том же положении находится и «Шахтер». Вполне очевидно, что в этом сезоне лидеры украинского футбола решили всерьез взяться за дело. «Динамо» на пятерых игроков потратило около 20 миллионов долларов. «Шахтер» за столько же игроков в три раза больше. На днях даже был установлен трансферный рекорд Украины. Выложив за мексиканца Кастилья 27 миллионов долларов, «Шахтер» перевернул недавнее представление о возможностях украинских футбольных магнатов. Хотя и до этого трансфера дончане и киевляне не сидели сложа руки, приглашая игроков из Франции, Италии и даже сборной Бразилии. Если раньше Украину на трансферном рынке сравнивали разве что с Бельгией и Голландией, то сейчас по цене и качеству покупок только «Шахтер» и «Динамо» опережают Португалию и Францию. И вполне вероятно, что уже скоро сравняются с Испанией и Италией. А там, глядишь, и до Англии рукой подать. А ведь в Украине, кроме «Шахтера» и «Динамо», есть несколько клубов, которым по силам потратить на легионеров по десятку-полтора зеленых. Шандор Варга, агент наставника национальной сборной Украины Олега Блохина и его восьмерых подопечных, находит объяснение этому в том, что у Рината Ахметова вполне достаточно средств, чтобы восстановив реноме своего клуба в Украине, всерьез взяться за Еврокубки. Очень уж хочется добиться в Европе чего-то большего, чем просто участие в группе. Аркадий Запорожанов, агент нескольких игроков «Шахтера» и его тренера Луческу, считает, что уровень клубного менеджмента растет. Раз продаем Тимощука в «Зенит» за 20 миллионов, значит, можем купить вместо него лучшего игрока. Конец цитаты. Он также высказал предположение, что ситуация изменилась после того, как Украина выиграла тендер за Евро-2012. Раньше агенты жаловались, что даже за большие деньги высококлассные игроки к нам не едут, не хотят прозябать в недоразвитой, по их мнению, Восточной Европе. Теперь стало легче убеждать игроков уровня Кастилья и Диакате, которые считают, что если страна победила в тендере, значит там все в порядке, и завтра будет еще лучше. Конец цитаты. Стоит, наверное, сказать еще и о том, что слава о сказочных условиях, которые предоставляют легионерам в Украине, расходится по Европе. По словам Лукарелли, который уже играет за «Шахтер», такого увидеть здесь он не ожидал. В Украину едут зарабатывать, и в этом нет ничего плохого. Платежеспособность «Динамо» и «Шахтера» сейчас не уступает многим европейским клубам, считает Андрей Головаш, агент Андрея Воронина. Но ведь в Украину пока что не идут игроки «Милана» или «Челси». Пойдут тогда, когда грандов будем обгонять не по трансфертам, а в Лиге чемпионов. Конец цитаты. В Украину едут зарабатывать, а не подниматься в карьере, соглашается с ним и Дирк Гебель, агент нынешнего наставника «Реала» Бернса Шустера. Лукарелли, к примеру, нигде столько уже не заработает. Через два года он, вероятно, закончит карьеру. А вот Рональдини или ЭТО никогда не поедут в Украину. Они будут играть только в Барселоне, Реале или Баварии. Такова традиция. Конец цитаты. Помогут ли приобретенные игроки забраться украинским грандам на Евроолимп? Дорогие игроки со своей философией футбола зачастую мешают воплощению тренерских идей, вносят дисбаланс в дисциплину. Ведь для них надо освобождать место, перекраивать игру команды. Если в клубах не произойдет никаких изменений, кроме кадровых, то результаты эти трансферы все же не принесут. В настоящее время и «Шахтер», и «Динамо» явно перенаселены игроками примерно одного уровня. Поэтому трудно представить себе, как можно тренировать команду, состоящую из 30-35 человек, 20 из которых не играют. Ведь рано или поздно начнутся проблемы. Все хотят играть. Что касается «Шахтера», то несмотря на продажу игроков Матузалема, Элана и Марики, слабее он не стал. Просто несколько изменился рисунок игры. «Динамо» было менее активно на рынке продаж. Ушли Чернат, Саблич и Верпаковский. Давно уже продаются Гавранчич, Нелевский и Кадури. Уходят на пенсию Белькевич и Федоров. Остается ждать, что, разобравшись с кадрами, уже в этом розыгрыше лиги «Динамо» и «Шахтер» постараются, чтобы это ни стало, пройти в четвертьфинал. Иначе зачем было огород городить?
Трудно не согласиться с последними словами киевского обозревателя Максима Максимова. Огромные затраты украинских клубов на легионеров могут окупиться лишь в случае более или менее успешного выступления в Европе. Правда, нельзя забывать и о том, что сами по себе громкие приобретения, как говорится, погоды не делают. И одних только многомиллионных затрат на новых футболистов для достижения успеха недостаточно. Подтверждение чему история футбола знает множество.
На днях в Германии завершился очередной розыгрыш мировой ватерпольной лиги, победу в котором, получив путевку на Олимпиаду в Пекин, одержала сборная Сербии. Россияне, причем уже который год, выступили в этом турнире крайне неудачно, заняв на групповом этапе последнее место. Причины провала российского водного пола разбирает сегодня олимпийский чемпион, председатель тренерского совета и главный тренер московского «Динамо» Майт Рисман.
Сейчас в российском мужском водном поло уже идет третий год и очевидный кризис. Причин можно много здесь называть, но главная причина в том, что вот та плеяда игроков, которые еще из выходцы, так называемые, из советских детско-спортивных школ, они сейчас уже возрастные. И, конечно, у нас это здесь мы упустили абсолютно работу с юношами на долгие годы, и у нас образовался вакуум. Когда мы выиграли в 2002 году мировую лигу, мы выжили из того еще лимона последней капли, а теперь у нас в этом вакууме молодые еще не подготовленные спортсмены, потому что чудес в спорте не бывает, и они уже вот не один год мы никак не можем собрать сборную. Более того, многие игроки сейчас, которые еще могли бы играть, ну это игроки, которым 30-35 лет, еще той же формации, они просто-напросто отказываются играть за сборную команду или по финансовым причинам, или не верят просто в сборную команду. Это очень обидная ситуация, которая у нас уже долго в российском водном поле сейчас существует.
А кто же отказывается играть за российскую команду?
В первую очередь это начался с Реваза Чемахидзе, основной центральный нападающий, вокруг которого, когда тренер был, это Александр Сергеевич Кабанов, вся игра строилась вокруг него. Отказались очень многие игроки, это волгоградский «Спартак», «Лукойл» Волгоград, которые еще тоже могли играть. Есть и причина, это травма. То есть получается где-то так человек 7-8, которые вот это могли бы играть. Ну, с второй стороны, есть пределы этим игрокам тоже. А вот молодых, которые их заменяют, у нас вот как раз это и нет. Вот это самая главная беда. Да, у нас сейчас есть юноши, то есть я надеюсь, потому что у нас в юношеском водном поле тоже большой провал. Вы представляете, за впервые в истории за российское водное поле наши юноши не попали на чемпионат Европы. До 18 лет. Не попали, не прошли квалификацию. Это просто стыдно, можно сказать. Сейчас очень усложнились взаимоотношения между клубами. А у нас 4 ведущих клуба, уже вышеназванный центр Волгограда. Сейчас очень сильно развивается регион Татарстана, Казань. Синтез это стал чемпионом России, правда, очень большим количеством иностранных игроков. Чехов «Штурм» и Москва, традиционный центр, это «Динамо» Москва. То есть только вот на этих 4 и так сейчас держится российское водное поле. И, безусловно, это очень мало. И я здесь тоже разговаривал с президентом Федерации Вадимом Евсеевичем Сомовым, что надо идти, то есть это вести эти разговоры за круглым столом. У нас было 3 иностранца. И многие клубы, допустим, Казань, вокруг Казани сейчас, дискуссия ведется, потому что играются в основном там иностранные игроки, которые забивают 70% голов. В сборной Сербии, да, это действительно лучшие игроки мира, они очень дорого стоят, да, есть в Казани такая возможность их приобрести, но с объективной точки зрения, это мы не развиваем отечественное водное поло, юношеское, и здесь, на мой взгляд, надо было найти такой оптимальный компромисс и сокращать иностранцев в зависимости от динамики развития нашего водного пола ежегодно, а здесь президент Сомов, он принял такую резкую резолюцию, он говорит, будет следующий год вообще один, и больше этот вопрос ни с кем обсуждать не буду, и безусловно, все специалисты здесь обиделись, потому что контракты с людьми были подписаны на 2 года, и они, то есть, такие юридическая нестыковка. И здесь это коса на камень. То есть, и клубы отвернулись это от сборной, перестали сходить из интереса сборной. Вот мы на тренер-совете часто это говорим, я призываю этих тренеров клуба. Надо не такой приоритет, значит, это что вот или сборный главный, или клуб, это у профессионального игрока, это все очень важно. У нас назначили 1.5 года назад нового главного тренера Борис Никитич Попов, но, к сожалению, он по состоянию здоровья сейчас не может это руководить сборной. И даже мы не можем главного тренера сейчас найти для сборной, вы представляете? А разыгрывают сейчас самое такое это время путевки на Олимпийские игры. Даже шансов нет сейчас попасть. Конкуренция жесточайшая. А добавил еще сборная Черногории, которая ничуть не слабее входит абсолютно по объективным показателям в тройку мировых лидеров. Еще, то есть даже эти команды еще не попали на Олимпиаду. Наша сборная сейчас готовится к отбору по европейскому континенту. Там тоже только одна путевка. И весной последняя всемирная квалификация. Остается еще 3 или 4 места, точно не помню.
Ну а в вашем клубе Московская Динамо легионеров много ожидается в предстоящем сезоне?
Нет, вы знаете, потому что у нас были, да, это 3 легионера. Мы, в принципе, это за развитие отечественного спорта, за развитие юношеского спорта. Мы очень большое внимание в «Динамо» на это сейчас уделяется. Конфликт в чем заключается? Что многие клубы сейчас стали переделывать паспорта на российские. Но федерация, я считаю, правильно, довольно жесткую позицию заняла, что игрок, имеющий даже российский паспорт, но играющий за другую зарубежную команду, не считается, то есть это российским спортсменом. То есть сейчас ситуация еще у нас обостряется. Ну вот сейчас мы выступили неудачно. Это, ну, меня назначили на следующий сезон снова главным тренером московского «Динамо». Но мы отказались абсолютно от всех иностранных игроков, дорогих. Можно сказать, по примеру, футболу. Мы от шабашников отказались, взяли. Может, команда выглядит более молодой, не так сильно укомплектована. Но мы считаем, что мы политически пошли на правильном пути и будем играть с отечественными игроками.
Скажите, когда стартует сезон?
Чемпионат России там без первой четверки стартует 10 сентября. То есть начинают команды по результатам прошлого сезона с 5 по 12 места. Они круг играют, и только потом первая четверка им подключается. Это 4 кита, которые я уже назвал, на котором сейчас это стоит все российское водное поле. Безусловно, 4 центра очень малых. Вот в Москве мы, «Динамо» держится. Представляете, а было-то несколько лет, еще лет 10-20 назад в Москве был команда высшей лиги. Теперь только «Динамо» профессиональная, ну и полулюбительская ЦСКА, ВМР, скажем так. Подмосковье сейчас очень сильно развивается. Честь и хвала тоже руководителям подмосковным. Строят новые центры и в РУЗе, потому что сейчас Чехов — это большой центр и очень сильная команда с детской спортивной школы. Они женское водное поло сейчас тоже команду к следующему сезону открывается. Казань, Татарстан, после того, когда они стали чемпионами, очень с большими темпами сейчас развивает это водное поло. Эта информация все, конечно, что радует. Но с другой стороны, ну, 4 центра на 1 вид спорта, на такую огромную страну, это безусловно, это практически ничто.
Конечно. А если, предположим, еще, не дай бог, не удастся договориться с руководителем клубов, с президентом Федерации водного поло Сомы?
Вы знаете, разговоры разные. Я даже говорю, это мне звонило руководство чемпиона страны, это Казань, спрашивало нашу позицию. Но он говорит, если так, мы вообще, может, команду не будем выставлять. Ну, это безусловно эмоции, я в этом уверен. Но ситуация очень серьезная. Вид спорта тонет, вид спорта просто тонет. И наши женщины, результатами которыми мы еще так могли это так отчитываться, теперь наши женщины тоже не попали в финал мировой лиги, тоже не попали еще на Олимпийские игры. Девушки заняли наши на чемпионате мира Португалии до 21 года, где выступают, да, но эти уже, это серьезно, это команда. 9-е место, а позапрошлый год были первые. Сколько я призывал и президента вести разговор? Нет, каждая стоит на своей позиции. Никакого разговора не будет. Итак, ну, посмотрим, чем это все закончится. Очень неприятная ситуация.
Очень неприятная. Майкл Гусович, спасибо огромное.
Мы найдем все-таки выход.
Но без этого никуда. Тут только компромисс нужен, конечно. Другого
только
варианта
компромисс,
нет.
Компромисс, безусловно.
С волнением будем ожидать известий из высших российских ватерпольных кругов. Впрочем, подразумевая стремление к компромиссу олимпийского чемпиона Майта Рисмана, надежда на благополучное разрешение кризиса остается, и грядущий чемпионат страны не будет сорван.
В субботу из Одессы пришло горестное известие о смерти очень хорошего человека, в прошлом хорошего футболиста, затем отличного тренера Виктора Прокопенко. О смерти мгновенной, той, что принято называть скоропостижной. Когда же мы позвонили главному тренеру молодежной сборной России Борису Стукалову, который на протяжении многих лет был верным помощником и, главное, другом Прокопенко, то узнали от него, впрочем, сейчас и вы узнаете об этом.
Эта новость меня застала на пути на матч «Динамо-Луч». Буквально 2 часа назад я разговаривал с Виктором Евгеньевичем. Ну, это было просто как шок, я не знаю. Когда это объявили в перерыве на стадионе «Динамо», я слышал такой вздох людей, которые находились. И такая была минута, эта тишина повисла буквально. Это признание. И я бы хотел сказать, что Прокопенко был один из тех тренеров, которого уважали все, без исключения тренеры. Все. Иностранные, наши. Это без всех разговоров. И его признавали болельщики. Он всегда был в этом отношении востребован. Он всегда шел на такой как хороший контакт и с тренерами, и с болельщиками. Мне трудно сейчас вот что-то сказать, потому что много связано страниц и в работе, и в отдыхе с Виктором Евгеньевичем. Но когда говорят, рано, может быть, Господь Бог призвал этого человека в свою команду, потому что Виктор Евгеньевич был человеком верующим, вот, причем соблюдал это все как настоящий христианин. И рано, конечно, забрал Бог вот такого великого человека. И то, что сегодня слышу на сайтах отклики всех болельщиков, любой человек, который сегодня и на Украине, и в России просто переживает и скорбит, и это на самом деле стало шоком. Я думаю, заслуга этого человека будет очень долго в памяти всех и болельщиков, и тренеров, и футболистов, которых он воспитал. И хотелось бы, чтобы его имя было увековечено. И так как вот сегодня строится такой могучий стадион Донецкий под Евро, хотелось бы, чтобы этот стадион был назван в честь Виктора Евгеньевича Прокопенко.
Можно понять Бориса Стукалова, который, придя на стадион, вдруг узнал о смерти друга, с которым только что говорил по телефону. Можно понять и реакцию трибун на это известие, ибо Виктора Прокопенко искренне любили в Москве. И редкий случай – минута молчания перед началом второго тайма. Первую часть программы «Прессинг» мы тоже завершим молчанием, а продолжим программу после краткой сводки новостей. Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Выборы в Казахстане не соответствовали международным стандартам, заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В заявлении ОБСЕ указывается на непрозрачность процесса подсчета голосов и слишком высокий процентный барьер для прохождения в парламент. По официальным данным, депутатские места достались только кандидатам пропрезидентской партии Нур-Отан. Афганское телевидение показало видеозапись сотрудницы благотворительной организации из Германии, похищенной вчера в Кабуле. Кристина Майер обратилась к правительству ФРГ с просьбой сделать все возможное для ее освобождения. По меньшей мере 15 боевиков убиты сегодня в ходе операции пакистанских войск у границы с Афганистаном. Погибли также 4 мирных жителя, сообщил представитель пакистанского командования. В городе Дзержинск Нижегородской области произошли стычки между футбольными болельщиками и милиционерами, переросшие в повальные аресты и избиения задержанных. Как сообщили в интервью «Радио Свобода», участники событий потасовку спровоцировали милиционеры в перерыве матча. Интернет-сайты партии «Яблоко», «Молодежного яблока» и ЛДПР подверглись хакерским атакам. В Багдаде вооруженные неизвестные похитили 15 пассажиров автобуса. Сегодня же минометному обстрелу подвергся один из шиитских кварталов, погибли 12 человек. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл с визитом в Багдад. Король Иордании Абдулла II распустил парламент. Дата новых выборов не назначена, хотя по закону они должны пройти не позднее ноября. Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, приближается к Ямайке. Тысячи туристов и местных жителей эвакуированы из прибрежных районов. На референдуме в Таиланде одобрена новая конституция.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В то время как ведущие теннисисты мира завершают подготовку к открытому чемпионату США, на дальних, так сказать, поступах к когорте сильнейших идут свои, не менее напряженные сражения. Есть ведь целая серия турниров, называемых челленджерами, в которых завоевываются те самые рейтинговые очки, что затем позволяют игрокам получать приглашение на крупные турниры. Один из челленджеров регулярно проходит в Мордовии. О нем и рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Такие турниры, как Кубок Мордовии, для молодых теннисистов являются хорошим плацдармом для дальнейшего роста. На кортах Саранска свои поединки проводили многие известные ныне теннисисты – Игорь Андреев, Игорь Куницын, Таймураз Габашвили. Первый сеянный очередного турнира – вторая ракетка Израиля Дуди Села. В настоящий момент он занимает 124-ю строчку в рейтинге ATP. Выступал на Австралия Оупен. Именно он и считался главным претендентом на победу. Но не он, ни Чех Вежмелко, ни постоянный участник Кубка Мордовии Денис Истомин из Узбекистана не смогли пробиться в финал. До полуфинала Села не отдал ни одного сета, но здесь ему противостоял украинец Иван Сергеев. 5-7, 2-6, и израильтянин зачехлил свою ракетку. Финал турнира выдался менее всего ожидаемым. Не блиставшему до этого высокими результату Сергееву противостоял еще менее известный волгоградец Михаил Кукушкин. Оба спортсмена из четвертой сотни в рейтинге ATP для обоих – это игра первый в карьере финал в международном турнире. Михаил Кукушкин 2 года назад уже участвовал в Кубке Мордовии, но в тот раз дошел только до второго тура. Зато на этот раз волгоградец был успешен. Победив в 1/16 финала голландца Боя Вестерхофа, ставшего затем победителем турнира в парном разряде, он после этого последовательно выбивал из турнира россиян.
Было очень сложно на этом турнире. Я мог проиграть еще в первом круге. Я мог проиграть в первом же матче, мне очень повезло. Не получилось дойти до финала, я этого, конечно, не ожидал.
В финале 19-летний теннисист и встретился с Иваном Сергеевым. С первого же сета россиянин повел в счете, и украинец ничего не мог противопоставить напору своего соперника.
Миша, он играл сегодня просто великолепно. Я делал все, что мог, пытался и поломать ему игру, и бить, и перебивать, и все, но он играл просто отлично. Я хотел как-то, не знаю, сломать ему игру, чтобы он начал хоть ошибаться, и сбить его с ритма, но... Ничего не вышло.
6-3, 6-1 – это первая победа россиянина Михаила Кукушкина в международном турнире.
Было, конечно, очень сложно играть. Сегодня был финал, очень ответственный для меня матч. Первый раз для меня. Было очень волнительно. У меня получилось показать хороший теннис. Сегодня на этом турнире это получилось, что я выиграл. Я рассчитывал пройти хотя бы круг. Для меня это уже было достижением. И поэтому то, что как все завершилось, это очень неожиданно для меня. Я не могу до сих пор в это поверить.
Удача в финале сопутствовала Кукушкину. Однако и Сергей в долгу не остался. Характерен был один из моментов второго сета, когда, проигрывая по геймам 1-3, украинец начал удивлять саранских зрителей акробатическими па в погоне за верховыми мячами. Верховая перепасовка продолжалась около 2 минут, пока россиянин не изловчился нанести неотразимый удар в угол площадки. И все-таки Иван Сергеев, несмотря на проигрыш в финале, завершил турнир в хорошем настроении.
Финал тоже неплохой результат. И плюс Миша сегодня показал очень хорошую игру. Расстраиваться особо нечего. Он просто играл сегодня лучше меня. Так что в целом турнир прошел хорошо. И все-таки я обыграл Селу. Он как-никак стоит где-то там в районе 120. Я точно не знаю где. И неплохой игрок. Все-таки я понял, что можно даже таких людей обыгрывать. Так что в целом турнир прошел хорошо.
Победой на Кубке Мордовии Михаил Кукушкин улучшил на 50 баллов свой рейтинг. И плюс к тому основательно укрепил общее настроение, уверенность в собственных силах. Именно для этого и существуют турниры серии «Челленджер».
Остается лишь выразить надежду, что упомянутые в репортаже Игоря Телина молодые теннисисты в ближайшем будущем станут постоянными участниками крупных турниров.
На минувшей неделе продолжался, я бы сказал, организационно-финансовый бум
вокруг Сочинской Олимпиады 2014 года. То есть этот бум начался, по-моему, недели две назад, и неделю назад в прессинге мы уже с профессором Робертом Васкевичаном обсуждали экономические составляющие этого бума. Но поскольку на неделе он превратился не просто в экономический, а организационно-экономический, то сейчас, Роберт, я обращаюсь к нашему экономическому эксперту, профессору Роберту Васкевичану, можем продолжить, да, этот разговор?
Да, продолжение разговора напрашивается, потому что на уходящей неделе было объявлено о создании так называемой Олимпийской госкорпорации, которая будет заниматься строительством как инфраструктурных объектов, имеется в виду объекты ЖКХ, дороги, мосты, тоннели, все что угодно, так и строительством непосредственно спортивных сооружений.
Роберт, я не совсем понимаю, что значит госкорпорация?
Это значит, что это будет некое юридическое лицо, являющееся на 100% государственным, или, как еще модно выражаться, хозяйствующий субъект, которому будет вменено в обязанность освоить уже не 12 миллиардов, а уже, по некоторым оценкам, 18 миллиардов, которые пойдут на Сочинскую Олимпиаду в части инфраструктуры общей. Что такое общая инфраструктура? Это объекты ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, это дороги, мосты, тоннели, трубы, водопроводы, все что угодно.
Но я просто не совсем понимаю, ведь говорилось до этого, что государство из бюджета не так много денег выделяет, как частные инвестиции, там, компании, там, Олега Дерипаски, там, Потанина и так далее.
Ну, Дерипаска занимается в основном, это олимпийский, крупнейший объект, Олимпийская деревня. Потанинская корпорация занимается так называемым «Роза-хутор», это горнолыжный комплекс. Но там есть объекты, которые, в общем-то, частный бизнес, который не будет заниматься и не должен, по идее, заниматься.
То есть железная дорога, вот там
железная дорога, новые, допустим, автомобильные дороги, развязки, газопровод,
линии канализации еще нет.
Да, канализация, линии электропередач, это новая электростанция, которая уже тогда избавит Сочи от риска, как раз зимой же будет происходить Олимпиада, от риска из-за снегопадов обильных, обрушения ЛЭП. И город обесточен, значит, нужна газовая электростанция, которая будет недалеко от города и так далее. То есть там масса таких задач, которыми должно заниматься государство.
И вот это 18 миллиардов уже долларов такая цифра?
Прогнозе, пока еще 12 миллиардов цифра остается. Но наиболее смелые и осведомленные эксперты говорят, что сумма уже как минимум в полтора раза должна возрасти. Что, подожди, в общем-то, является общей тенденцией не только для Сочинской Олимпиады, но и, в частности, для Лондонской и так далее.
Я понимаю, Роберт, ну вот насчет цифр, я все-таки, поскольку арифметика, это как бы единственное, что я знаю в экономике, тут вы уже не серчайте. Вот я просто не совсем понимаю, когда говорилось, что летняя Олимпиада в Лондоне обойдется в 9 миллиардов долларов, а оказалось, что чуть больше, ну, предположим, 10 или 12, но это летняя. А говорилось, что зимняя Олимпиада в Сочи обойдется в 12 миллиардов, и это тоже вызывало уже как минимум недоумение. Почему зимняя, которая в три раза меньше летней, должна обойтись дороже, чем летняя в полтора раза, а сейчас уже получается в два, а то...
Дело в том, что Олимпиада, можно представить Олимпиаду в виде, скажем, айсберга. Вот верхушка, которая над водой, она видна. Это вот спортивные сооружения, Олимпийская деревня, конгресс-центр, пресс-холл там и все что угодно. Вот это вот всякие, я бы сказал, мелочи.
Так.
А вот под водой основная часть айсберга. Это инфраструктура. Я вынужден при всем уважении к южной столице, так называемой, сказать, что инфраструктура Лондона несколько отличается от сочинской, причем в лучшую сторону, понимаете, что? Поэтому затраты в Лондоне меньше на инфраструктурные объекты, нежели в Сочи, потому что в Лондоне нужно строить новую канализацию, например, или новую электростанцию для того, чтобы обеспечить стопроцентное снабжение города в любых климатических условиях, погодных и так далее. Вот поэтому и такие расходы.
Вот я недавно прочитал на одном сайте, даже могу сказать, на каком, Утро.ру такой сайт, там была такая заметка, которая называлась очень как-то смешно, я, может быть, немножко перепутаю, макеты по макетам или что-то вот такое. Выясняется, что Сочи представляли одни макеты, вот когда утверждали Сочи, а теперь все это меняется, и будут делаться новые макеты. И, короче, выходит, что когда Сочи боролся за право получить Олимпиаду, о том, что у него нет инфраструктуры, было умолчено, да?
Ну, я думаю, что вряд ли. Об этом просто не сказали. Но все знали о том, что инфраструктура будет модернизирована радикальнейшим образом. Так вот, всем этим должна заниматься вот эта Олимпийская госкорпорация. Да. Причем я бы не стал выделять, как некоторые эксперты выделяют, что это общая тенденция государствления нефтянки, например, энергетики. Вот теперь и олимпийские вопросы под государственное крыло попали. Все затратные олимпиады, те, да, которые, да, в отличие, скажем, от Солт-Лейк-Сити, где там 1,5 миллиарда уложились, или Атланты, где 1,6 миллиарда.
Это уж все было.
Да. Да. И там, где маленькие расходы, относительно маленькие, там оргкомитет решал вполне. Вот в Лондоне, например, оргкомитету уже не доверили эти вопросы. Там в Лондоне создали специальное агентство. Кстати говоря, последняя цифра – 19 миллиардов долларов, которые Лондон собирается потратить на Олимпиаду.
А, то есть тоже увеличилось в два раза.
Да, более чем в два раза.
Да, ну, летняя,
то есть растет, это... да. Ну, летняя, понятно, но тем не менее тенденция есть. Сказать, что это некая новация, которая, в общем-то, экстравагантна – нет. Она, в общем-то, в русле тенденций общемировых. То есть гигантские бюджеты олимпийские – и мощнейший государственный контроль и участие. Если говорить непосредственно об Олимпийской госкорпорации, то через нее пройдут все бюджетные средства, которые государство в лице федеральных органов, региональных органов и городских органов. Три вида бюджетов.
И все это будет в эту государственную
корпорацию. Через эту корпорацию и, соответственно, представитель оргкомитета Чернышенко не будет иметь к ней никакого отношения.
А кто ее возглавит?
Пока неизвестно, но на уровне хорошо проверенных слухов говорят управляющие делами администрации президента Кожин.
Возглавит эту корпорацию.
Эту корпорацию, да. А над всей этой структурой купол такой, на самой вершине все эксперты в один голос говорят, что это будет президент.
Понятно.
Вот, вот такая вот структура.
А вот, Роберт, это может быть не по экономике, но вот, хотя какое-то отношение к экономике имеет, по-моему, то, что я хочу спросить. А вот говорят, что в прокуратуре еще создан какой-то отдельный орган, который должен следить. Теперь, значит,
совершенно верно. В прокуратуре даже некоторые злые языки сказали, Олимпийская прокуратура.
Так.
Или Олимпийский прокурор. Да, в прокуратуре некий департамент, может быть, но на уровне замгенпрокурора.
Отдельный, Олимпийский
департамент. Нет, прокуратура есть прокуратура. Это общий государственный орган надзора за законностью, там, следствие еще у них пока что еще. Достаточно серьезная и давняя государственная структура, существующая не одну сотню лет в России, я имею в виду. И внутри этой структуры есть несколько заместителей генерального прокурора. Вот один из них, не знаю кто по фамилии, будет заниматься, ему поручат заниматься непосредственно вопросами правового обеспечения подготовки. То есть, если перевести вот то, что я сказал, на русский язык.
Да.
Не дать чрезмерно много украсть, потому что бюджет растет, и уже слюнки текут так, что это уже совершенно видно всем, и не только из космоса, и откуда угодно.
Да.
Все это уже видят. Чтобы вот этого, чтобы не дать разворовать бюджет. И плюс еще вопросы законности и вопросы надзора за правоохранительными органами с точки зрения обеспечения безопасности. Вот две группы задач, которые будет решать это замгенпрокурора.
Вот как обыватель,
да,
я когда слышу, что вы говорите, надзор за обеспечением безопасности приветствуется, я думаю, всеми. Но не дать много украсть, я не совсем понимаю, значит, прокуратура уже априори считает, что ясно, что раз такие деньги, то будут воровать, и давайте с этим сейчас уже заранее подготовимся, как бороться с воровством.
Видимо,
да?
Так, я думаю, так, потому что, когда, допустим, крадут с какого-то проекта, не имеющего столь серьезный международный резонанс и эффект, то можно потом через 5 лет настигнет карающая длань закона, да, там, и так далее. А здесь рискуем тем, что провалим Олимпиаду 2014, если уж все разворуют за 3 года, а впереди еще 5 лет и строить и денег нет. Понимаете, что? Поэтому, более того, отдельная прокуратура, ладно, еще отдельного хотели вице-премьера. И сватали то Шанцева Валерия Павловича, то еще нескольких других
уважаемых. А вот Жукову, да, поручили вроде Александру Жукову, да?
Ну, и вроде еще пока непонятно, потом даже экстравагантные какие-то были вообще версии, что чуть ли Шанцев не из кресла губернатора Нижегородской области пересядет в кресло мэра Сочи, что вообще фантастика, невероятные вещи. То есть чудеса чудесатые вокруг этой Олимпиады постоянно происходят, и вот это создание корпорации, в общем-то, я надеюсь, несет некое организующее начало. В общем-то, и самое главное, как экономист, как вы все равно, я хочу сказать, что с точки зрения концепции и экономической основы, а также и правовой основы, то, что предложило Министерство экономического развития и, в частности, министр Греф, ну, он не сам, может быть, лично это все разрабатывал, но он дал поручение, и по его поручению разработали эту концепцию. И в итоге из многих вариантов выбрали вариант госкорпорации. Мне кажется, что это разумное, взвешенное решение, которое, в общем-то, минимизирует риски, которые неизбежны в стране с высоким уровнем коррупции, в частности, в нашей стране. И позволит в срок все построить и с минимальными, скажем так, потерями.
Ну, когда вообще прокуратура заранее считает, что будет воровство, ну, это вообще наводит на нехорошие какие-то мысли. Значит, следовательно, она заранее знает, что там, где нефтяной комплекс какой-то, газовый комплекс, там, я не знаю, все остальные угольные, там, везде, значит, там, где большие деньги, значит, везде там воровство, она должна, что теперь, создавать у себя подразделение по отраслям, что
здесь
ли?
Здесь немножко не так. Дело в том, что и угольная отрасль, и нефтяная, и какая угодно, это бизнес. Там есть налоговые отношения с государством, там есть отношения между бизнесом и наемным трудом, между работодателем и наемным. И они регулируются разными видами кодексов. Речь идет о том, что, вот, допустим, частная нефтяная компания, она фактически с государством имеет отношение через, или частная угольная компания, через налоговую систему. Вот не доплатил или скрыл от налогообложения какие-то суммы, будет любезен отвечать. Здесь же речь идет о том, что прокуратура будет заниматься тем, чтобы бюджетные средства, выделенные из федерального бюджета, целевым образом на Олимпиаду,
Не ушли куда-то.
То тут действительно нужен прокурорский глаз. А зачем прокурорский глаз нужен? Что, это функция налогового инспектора?
А при строительстве домов, ну, мы понимаем, вот, что там будет строительство огромное. Будут строить, вот вы сказали, верхушка айсберга, но это приличная верхушка. Трамплин, стадион, бобслейные трассы, там, ну,
строить будут австрийские, там, швейцарские компании и так далее. Поэтому слово «откат» я искал в словаре немецком, не нашел. Понимаете, что? Там особо поживиться нечем. Да. А вот там, где дороги, там же уже будут строить, может быть, и другие. А вот там, где другие будут, люди менее приспособлены к реалиям современной экономики, вот там нужен прокурорский глаз, видимо.
Да, Роберт, спасибо. Я понял, что все равно мы не обсудим сейчас все. Давайте так договоримся с вами, я обращаюсь к нашему экономическому эксперту, профессору Роберту Васкевичану, что мы будем как-то возвращаться периодически к этой теме, когда эти деньги гигантские начнут осваиваться, да, и когда прокуратура там что-то будет делать, и госкорпорации тоже.
Я думаю, мы просто неизбежно будем к ней возвращаться, потому что обойти это никак нельзя. Уж слишком интересно все, что происходит вокруг Сочинской Олимпиады.
И слишком большие задействованы деньги, поэтому без профессора Роберта Воскричана нам никогда тут не обойтись.
Начинается спортивный телевизионный ажиотаж. Из обозрения Аркадия Ратнера вы узнаете об огромном количестве предстоящих в ближайшее время интереснейших трансляций и получите ряд полезных советов, чтобы не заблудиться в путешествии по телеканалам.
После достаточно скучных для болельщиков предыдущих телевизионных недель наступает время, о котором я говорил в прошлое воскресенье. Интересных трансляций все больше. Они часто будут совпадать по времени, и зрителям предстоит предварительная работа – изучать программную сетку, выбирать то, что надо смотреть обязательно, от чего можно отказаться. Правда, будущую неделю в этом плане я назвал бы разминочной. Лишь в ее конце перед болельщиками встанут описанные мною проблемы. Что же нам предложит телевидение, начиная с понедельника? Назову те соревнования, которые настоящий болельщик постарается не пропустить. Извинюсь перед теми, у кого выбор каналов ограничен, но, может быть, моя подсказка заставит кого-то искать доступ к НТВ+, и к Евроспорту. Итак, завершение гран-при сильнейших женских волейбольных сборных мира. Те, кто следил за их матчами в предварительных группах, знают, что команда России имеет шансы в следующее воскресенье сыграть в финале этого турнира. А в течение всей будущей недели состоятся последние отборочные матчи. И, как знают поклонники волейбола, что все 6 продолжающих борьбу сборных примерно равны по силам. А потому игры будут наверняка преподносить неожиданности, как это случилось, к примеру, во встречах российских и польских спортсменок. Вначале в одном из предварительных матчей сборная России буквально разгромила соперниц 3-0, а двумя неделями позже польки с такой же легкостью взяли реванш. Причем российская команда на этот раз выступала в своем сильнейшем составе. Вернулись залечившие травмы Соколова и Меркулова. Теперь обратите внимание на программы среды. Этот день в международном футбольном календаре выделен специально для проведения товарищеских матчей сборных. Не надо напоминать. Россия играет с Польшей. Трансляция в 19:00 на Первом канале. Думаю, это будет не рядовая встреча, поскольку польская футбольная сборная, как и женская волейбольная команда этой страны, представляет сейчас серьезную силу. В среду же на канале «Спорт» в 23:00 суперматч «Англия-Германия». Изучите внимательно расписание и на других каналах. Вы найдете еще несколько товарищеских встреч, которые могут вызвать у вас интерес. Поскольку начал разговор о футболе, сообщу слушателям, что первенство Италии в нынешнем сезоне показывает только канал «Спорт», так что в субботу и воскресенье вы увидите на своих экранах и «Лацио», и «Ювентус», и «Милан». В то же время, как я уже рассказывал, английский чемпионат полностью переместился на НТВ+, так что и здесь у вас есть возможность на этой неделе увидеть «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль». Как раз в субботу и воскресенье и возникают серьезные проблемы. Что смотреть? Трансляций много, совпадений по времени в избытке. И еще раз советую, к трансляциям в выходные дни стоит подготовиться заранее. Не забывайте, что НТВ+ еще транслирует игры лучших немецких и французских команд, а с субботы начнет показывать испанский чемпионат. И, конечно, все 8 матчей первенства России, которые почти всегда отвлекают болельщиков от просмотра игр лучших европейских команд ради выступления Амкара, Томи или Луча Энергии. Но у меня нет и в мыслях обидеть тех, кто сражение за лидерство в российском чемпионате предпочитает всему остальному. А претенденты на лидерство встречаются в эти дни. «Спартак» в Казани с «Рубином», «Зенит» в Самаре с «Крыльями Советов», клуб «Москва» выступает в «Химках», «ЦСКА» принимает «Кубань», а «Динамо» выезжает в Нальчик на игру с местным «Спартаком». А теперь главное. Почему я назвал будущую неделю разминочной? Пометьте себе, в 2 часа ночи с пятницы на субботу мужчины-марафонцы открывают чемпионат мира по легкой атлетике. И пусть обижаются на меня поклонники футбола, хоккея, волейбола, но именно это событие самое главное в нынешнем спортивном сезоне. Уже с субботы соревнования легкоатлетов начнут доминировать на телеэкране. К счастью, чемпионат проходит в Японии, а это значит, никакие иные трансляции в утреннее время не должны помешать передачам из Осаки. Надеюсь, что в полном объеме и живьем покажут нам первенство легкоатлетов каналы «Спорт» и «Евроспорт». С искренним сожалением отмечаю, что вновь обойденным остался НТВ+, всегда прекрасно освещающий легкую атлетику.
К сказанному Аркадием Ратнером невозможно даже ничего добавить. Кроме, может быть, того, что платные каналы по многим параметрам уже начали проигрывать общедоступным. А это, объективно говоря, неплохо. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда. Футбол. Лидерство в российской премьер-лиге укрепил московский «Спартак», который одержал домашнюю победу над «Кубанью» 4-0 и набрал 42 очка. Днем ранее «Сатурн» и «ЦСКА» сыграли в ничью 2-2, «Амкар» в Перми выиграл у «Крыльев Советов» 4-1, «Динамовцы» дома взяли верх над футболистами «Луча Энергии» 1-0, матч «Спартака» и «Химок» в Нальчике завершился мирным исходом 1-1.
Центральным матчем в третьем туре чемпионата английской премьер-лиги было манчестерское дерби. «Сити», которым руководит бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эриксен, выиграл у «Юнайтед» 1-0 и имеет 100% показатель на старте – 9 очков. «Манчестер Юнайтед», напротив, начал сезон крайне неудачно, набрав в трех турах лишь 2 очка. Это худший старт для клуба с 92-го года и вообще худший в истории английского футбола для действующего чемпиона.
Второе поражение в первенстве Франции потерпел чемпион страны Лион, уступивший в гостях Лорьяну 1-2. Лидер турнира Леман сыграл дома в ничью с Лиллем 1-1.
Вторую крупную победу в Бундеслиге Германии одержала Бавария, разгромившая в субботу в Бремене местный Вердер 4-0. Шальке 0-4 также с большим перевесом одолел на своем поле дортмундскую Боруссию 4-1.
В Южной Корее стартовал чемпионат мира для футболистов не старше 17 лет. 24 команды разбиты на 6 групп. В субботу в группе А сборная Перу выиграла у команды Южной Кореи 1-0, а Коста-Рика и Того сыграли в ничью 1-1. В группе Б также одна встреча завершилась в ничью. Англия, Корейская Народно-Демократическая Республика 1-1. А юные бразильцы разгромили сверстников из Новой Зеландии 7-0.
В воскресенье вступили в борьбу участники еще двух групп. В группе С Испания выиграла у Гондураса 4-2, а в матче Аргентина-Сирия была зафиксирована нулевая ничья. В группе Д нигерийцы победили французов 2-1, а японцы взяли верх над гаитянами 3-1.
Волейбол. Завершился третий раунд мирового гран-при для женских сборных, проходивший в Японии, Китае и на Тайване. Россиянки, выступавшие в японской части турнира, в заключительный день выиграли у хозяек площадки 3-1 и заняли в группе второе место вслед за польками. Волейболистки Польши в воскресенье победили соперниц из Казахстана, также 3-1, и таким образом выиграли все три матча этого этапа, а в активе россиянок две победы.
Лучшими на Тайване стали итальянки, одержавшие три победы, а в Китае аналогичного успеха добились бразильянки. Таким образом, определен состав шестерки, которая будет бороться за трофей в финальном турнире. Это команды Польши, Италии, Бразилии, России, Нидерландов и Китая. Заключительный турнир пройдет 22-26 августа в китайском городе Нингбо.
Вы слушали 637-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. Через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».